Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Исполнители политических убийств обычно идут на них облаченными в ярко-алые плащи высокой идейности, под которой серенькая, нечистая, пропитанная потом подкладка из простого человеческого отчаяния. А бывают случаи, когда убийца весь в сером. Старенькая пальтишка, стоптанные туфли, дырявые перчатки, руки судорожно прижимают к груди младенца, то и дело нащупывая под пеленками плотный выступ револьвера. Выстрел. Человек падает, обливаясь кровью. Шум, полиция, пресса. На неделю. Дальше тишина. Это был редкий случай, который не смогла обыграть для своих целей ни одна из конфликтующих сторон. И тот редчайший, когда жаль обоих, и жертву, и палача. Палач Анна Щепкина, бывшая русская провинциалка, жена белого офицера-эмигранта, которую муж привез в Париж, да там и бросил. Без денег, без жилья, но с младенцем. Причем бросил в буквальном смысле, то есть просто ушел, растворился в огромном городе. Она ждала, пока оставалось молоко и какие-то гроши, кормила сына. Когда все закончилось, пошла искать мужа. Искала долго, продала последнее обручальное кольцо. Искала еще несколько дней, из квартиры выгнали. Взяла ребенка и револьвер мужа, все, что осталось, и снова пошла искать. От голода кружилась голова, но оружие не продала. С ним оставалась надежда. Найду, убью подлеца. Это был 1927 год. Советское консульство занимало симпатичный особняк на оживленной улице. И Щепкина несколько раз проходила мимо красного флага на фасаде. И вдруг подумала, это же Россия. Там на Кубани еще жива мать. Там ее дом. Не вернуться ли? Она ведь не преступница, не шпионка, просто брошенная жена. И с такой же настойчивостью, с какой искала мужа, Анна Щепкина стала ходить в советское консульство с просьбой выдать ей паспорт и визу для возвращения в Россию. Ходила долго, как на работу, и всякий раз получала отказ. В документах у нее была какая-то путаница. Но главное, непонятно было, зачем вообще такая Щепкина советской стране. Ну ее. В очередной визит посетительницу просто не пустили. Дорогу заступил швейцар, консульство Фомин. Ничего не слушая, резко указал на дверь. И Щепкина вдруг озверела. От голода, изнеможения, ненависти ко всему миру, которому оказалась не нужна. В этот отвергнувший ее мир она и выстрелила. И попала. Швейцара Фомина. Швейцар упал. Ее арестовали. Был суд. Советские газеты начали было писать об очередном злодейском преступлении белогвардейской эмиграции, обвинять французское правосудие в стремлении затушевать политический смысл преступления, которое удачно встраивалось в тогдашнюю цепочку политических убийств. Воровского в Лозанне, Войкова в Варшаве. Писали, впрочем, недолго и как-то вяло. Слишком было ясно, сколько ни пытайся набросить на эту Щепкину кровавый плащ белой идеологии, зацепиться-то ему совсем уж не за что. Так и сгинуло это никчемное дело в мутных водах Леты вместе со Щепкиной и ее младенцем. И все же видится мне в этой маленькой трагедии одно светлое пятно. В парижских тюрьмах хотя бы кормили.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Не так» и переходим тоже, в общем-то, достаточно лично-общественным историям. И у нас 2007 год, как я напоминал всем, 90 лет назад был 1917, как известно. Олег Будницкий здесь. Здрасте, Олег. Наша вот, у нас такая обширная получилась темы под темы, вот, все наши революции, гражданские войны.
Да, но сегодня мы сделаем немножко шаг в сторону, хотя по той же линии. Угу. Речь пойдет...
То есть побег, если считать.
Шаг, ну, не в сторону, совсем, побег. Шаг, не вправо, совсем побег. Шаг влево. Просто когда мы говорим о революции, мы всегда говорим о политике. И впечатление такое, что люди только и делали, что занимались политикой, ага, в эпоху революции, причем все. На самом деле подавляющее большинство никакой политикой не занималось. Люди просто реагировали на то, что происходит, и, в принципе, старались выживать в этой ситуации, или даже просто жить. Причем не просто существовать, а получать для жизни какие-то удовольствия, включая развлечения, скажем, или другие какие-то вещи. И революция — это, конечно, катастрофа. У нас исключительно в таком ключе воспринимается революция. Но это правильно, но катастрофа как бы не окончательная все-таки. И в этой катастрофе люди как-то живут. Причем люди не знают, что будет потом. люди живут сегодняшним днем, но, может быть, чуть-чуть завтрашним, но не послезавтрашним.
Всегда на что-то надеются.
Да, и не всегда понимают, что происходит. Более того, те, кто как бы революцию делает, они только претерпевают. Те тоже на самом деле не понимают, чем это кончится. Они думают об одном, а получается совсем другое. Но это обычная ситуация с историей. С историей как событием, с историей как наукой и с историей как вот, предметом нашего, если уж не изучения, то, скажем так, наших разговоров об истории. Так вот, 17-й год. 17-й год, революция сначала, та революция, после которой рухнуло самодержавие, и главный вопрос революции для некоторых, скажем, для Ульянова Ленина, это вопрос о власти. А для значительной части населения, особенно прекрасной половины населения России, это вопрос о том, что носить в революционные дни. И вот что советовал носить журнал для хозяек в марте 17-го года. Цитирую. «Настали дни великой свободы в России, и ярко-красные лучи коснулись многих сторон женской жизни. Красный цвет, которого так боялись, считали кричащим, занял прочное положение в туалете русской женщины. Витрины магазинов заметно оживились. Платья, вышитые яркими шелками, выглядят празднично в соседстве с красными кофточками, шляпами, сумочками и прочее. Свободы, не стесняющие движения покрой платьев, блуз и рубашек, надевающихся через голову, прямые юбки – вот мода наших дней».
Угу.
Когда открывшиеся перспективы широкого простора труда захватят все внимание женщины и некогда будет думать о бесчисленных застежках сложного костюма, нужны простые платья, пальто, блузки, жакеты, которые можно надеть скоро и без помощи других. Теперь наш девиз будет – мы никому не одолжаемся и делаем все для себя самой. И далее. Моды Парижа и Лондона во многом отвечают современным потребностям женщины. Они дают массу прекрасных трудовых туалетов, которые мы, русские женщины, не только освежим каким-либо небольшим штрихом нашего праздничного настроения и внесем больше живости и индивидуальности в наши костюмы.
Какой это месяц у нас?
Март месяц.
Март месяц.
Журнал для хозяек, номер... седьмой. Кстати, хочу сказать, что я вот эти цитаты, которые буду приводить в изобилии в течение сегодняшней передачи, заимствовал в книге, изданной Интеросом, 1917 год. Вот в той же серии, где будет РКК.
Да, очень хороший том.
Да. Но не подумайте, что это реклама, книжки уже нет.
Книжку не сыскать. Чего бы и нет, это наш партнер.
Я просто отдаю должное тем людям, которые эту книгу сделали, и очень интересная подборка документов и очень замечательный иллюстративный ряд, конечно. Но не только для женщин революция несла радикальные изменения, особенно в части туалетов. Я в данный момент не обсуждаю хвосты, так называемые, как тогда называли очереди. Пока это еще не стало стихийным бедствием, хотя вскоре станет.
Ну, в общем, с него-то и началось, с хвостов некоторых и началось, с хлеба.
Да, но люди тогда еще не понимали, что их ждет впереди. Когда хвосты становятся как бы просто способом времяпрепровождения, а не реального получения в конечном счете того продукта, того товара, за которым этот хвост выстроился. Серьезные изменения внесла революция в жизнь уголовных преступников, между прочим. Да, не только политические были выпущены из тюрем, но и уголовников очень много.
Это когда открыли кресты? Прямо тогда?
Вот это во время, февральских событий, но февральско-мартовских. Но это было по всей России. Причем иногда уголовники просто на этой волне выходили, иногда их отпускали под честное слово, считая, что в новых условиях свободной России, когда почва для преступности, в общем, как бы, если не отсутствует, то значительно сужается, то люди способны перековаться. И вот в Одессе состоялся митинг уголовных преступников.
Угу.
По сообщению русских ведомостей. В одном из ресторанов состоялся своеобразный митинг представителей уголовного мира. Митингом руководил отпущенный под честное слово из тюрьмы, приговоренный к бессрочной каторге начальник разбойничьей шайки, наводивший ужас Бессарабии, Котовский. Ораторы единодушно отмечали, что прежний строй способствовал росту преступности, что теперь положение изменилось и необходимо взяться за честный труд. Для обсуждения практических вопросов о возвращении к честной жизни созывается новое собрание. Ну, как известно, один лидер этого митинга, Григорий Иванович Котовский, он стал писаться потом через О, а не через А, стал комбригом, а потом и начальником дивизии Красной Армии и одним из таких культовых героев советской эпохи.
Вообще, Котовский как-то очень мрачный.
Да. Не случайно, я думаю, да. И интересно, что в 1917 году в Одессу вернулся И другой известный персонаж, Михаил Виницкий, который до этого 10 лет отбыл на каторге за участие в анархистских экспроприациях. Совершенно верно. Это он же Мишка Япончик, он же Беня Крик. Ага. Вот. И скажу, пользуясь этим случаем, что все эти легенды о Мишке Япончике, об организованной преступности в Одессе до революции, все это мифология чистой воды. Он лично сидел, во-первых, был на каторге в это время. А что касается Одессы, как Одессы-мамы и главного города преступности России, это тоже мифология. Главным городом преступности был Нижний Новгород.
Нижний?
Нижний Новгород, да. Там было наибольшее число осужденных за уголовные преступления. И потом шла Казань, потом шел Баку, и где-то там Одесса.
Интересно.
Да, вот. Такие дела. Это что великая сила литературы. Mm-hmm. Если бы не было Бабеля, не было бы Бенни Крика и всего прочего, не было потом фильмов с этим самым Мишкой Япончиком, то не было бы и вот этого великого одесского мифа и Одессы-мамы как столицы российской преступности, так же, как и Ростова-папы.
Ростов-папы, да, я только хотел спросить.
Который, да, в общем, ну там где-то пониже Одессы шел, ну примерно на этом уровне. То есть ничего выдающегося особенно, в смысле, с Нижним Новгородом из себя не представлял. Вот. Кстати говоря, Виницкий, он же Мишка Япончик, чуть было тоже не сделал карьеру Красной Армии. В 19-м, целого его налетчика, это, конечно, 17-18 годы. В 19-м году он создает полк, который пошел служить в Красную Армию, составленный в основном из уголовных элементов города Одессы. Но после первого столкновения они выдержали с честью, а второе уже нет. Это было...
Надоело?
Ну, как сказать, на войне вообще убивают, и там, в общем, совсем не так, как на улицах славного города Одессы. И полк в полном составе, когда внезапно ночью атаковали петлюровские части, бежал с фронта. Япончик, он же Виницкий, захватил поезд и поехал обратно. Но то по дороге перехватили чекисты и расстреляли вместе со всей компанией. Таков был финал жизни Мишки Япончика. Жизнь очень пестрая, и очень любопытно посмотреть на представление русских обывателей о настоящем и прошлом, о личностях тех или иных политиков, о отношениях с теми или иными странами. Например, замечательная не карикатура, такой рисуночек в Ниве по случаю объявления Америкой войны Германии. В апреле 1917 года США вступили в войну в Германии. Я напомню, если кто это забыл, что Соединенные Штаты Америки были первой страной, признавшей Россию после свержения самодержавия. Там оттуда отправился первый посол Новой России, Бахметьев. И американцы сразу стали думать, как России помочь.
Традиция, да.
И вот рисуночек. Русский в косоворотке и картузе пожимает руку дяде Сэму на фоне Статуи Свободы. Подпись. Товарищи демократы Иван и дядя Сэм.
А дядя Сэм уже классический, да?
Классический, да.
Тот самый, да, такой, да, да, с бородкой, да.
Ну, кстати говоря, американцы считали, что России нужно помочь прежде всего технически, советами и технологиями, скажем так.
Это то, что они называют всегда технической помощью.
Да, и они очень верно определили одну из двух известных бед России. В данном случае я говорю о дорогах.
Ага.
О дорогах железных прежде всего. Основной, кстати, массив российских заказов в США это были не винтовки и пулеметы, это были паровозы, рельсы и вагоны. В России было катастрофическое положение с этим, и главная проблема со снабжением была не нехватка хлеба, а невозможность его подвезти в столицу. Так вот, послали в Россию миссию Стивенса, железнодорожную, специальную такую техническую. А Джон Стивенс был человеком выдающимся. Это был главный инженер при строительстве Панамского канала. А до этого строил железные дороги там, в районе каскадных и скалистых гор. В общем, человек такой опытный, можно было и послать его и в Россию. Приехала миссия и столкнулась, в общем, с потрясающими вещами, что работать им толком не давали из-за бюрократической неразберихи и всякие вообще политики. И вот появляется карикатура в русской газете. Карикатура такая. Американец, ну такой опять, вроде дяди Сэма, что-то таким гаечным ключом крутит на паровозе и говорит рядом стоящим русским рабочим: ну ладно, я буду за вас работать, только, пожалуйста, идите митинговать в другом месте, не мешайте мне своим шумом. Это уже осень 17-го года. Но подлинным героем историческим России в то времени был, конечно, Григорий Распутин, а героем современным был, конечно, Александр Керенский. И вот как это отразилось.
Ну, может быть, мы после новостей, я на полтора вопроса отвечу. Да, Светлана Ивановна, я имел именно в виду, что Котовский, если А, то может быть от слова кат, поэтому палач, то есть это так, серьезно. Дальше еще, вот Котовский прославился с анекдотами благодаря своей прическе, это после фильма. После фильма «Стриги под Котовского». Это вот после фильма. Да. Так что вот, это отдельная целая история. Мы слушаем новости, а потом продолжаем программу «Не так». Пишите нам, +7 985 907 45 45.